Помните, мы в этом месяце говорим о том, как нам быть солью и как нам быть светом в этом мире. И сегодня я хотел бы также продолжить эту тему и поговорить об одном таком аспекте, то есть он имеет такую больше духовную составляющую, но в принципе мы знаем, что наша жизнь, она неразделима, то есть мы не можем отделить наши жизни, как говорят, там, дух, душу и тело, да? Потому что когда человек отдает душу Богу, то уже все, то есть на этой земле остается только тело, да, которое возвращается назад в землю, в прах, из которого оно было сотворено, а душа и дух, они уже уходят к Господу. И название сегодняшней проповеди, то, о чем я хотел бы поделиться, «Пища, которая насыщает». Знаете, вот в походе вся еда, которая готовится на костре, да, в котле там, или там жарится на мангале, она особенная. Почему особенная? Потому что, во-первых, все такое пропахшее дымком, а во-вторых, на природе, когда ты где-то на каком-то выезде, на каком-то пикнике, в каком-то лагере, вот все, что готовится на костре, оно всегда имеет какой-то особенный вкус. Оно не такое даже, как дома или где-то в ресторане. Борщ особенный. У нас был замечательный, чудесный борщ. Я надеюсь, что там чуть позже мы разместим фотографии у нас там на страничке в Фейсбуке. И, может быть, некоторые фотографии там Viber, нашу церковную группу разместим. То есть борщ был не только внешне красивый, он на самом деле, тут те, кто присутствует, не дадут соврать. То есть он был очень вкусный. И дети, которые до этого, возможно, никогда или говорили, что мы там не едим тушенку, то в борще тушенка пошла на ура, и борщ получился замечательный. Но я не буду перечислять все остальные блюда, а то сейчас, кто еще не ужинал, слюнка потечет. Хотел бы вместе с вами открыть Евангелие от Иоанна. Это будет у нас сегодня основное местописание. Евангелие от Иоанна, 4 глава. И мы прочитаем многим из нас известную историю про встречу Иисуса Христа с самарянкой. Знаете, чем вообще замечательна Библия, да, как Слово Божие, что сколько бы ты раз не читал даже вроде бы одни и те же истории, каждый раз они открываются тебе по-другому. Ты замечаешь какие-то моменты, какие-то грани, получаешь какие-то откровения, которых ты раньше вроде бы то же самое читаешь. Ты даже можешь эту историю помнить уже на память или помнить основные моменты, что там происходило. Но когда ты читаешь и в твоей жизни какие-то определенные обстоятельства ты проходишь, то Бог обращает внимание на какие-то особенности, на какие-то такие вот изюминки, которые вроде как вот выпрыгивают с этой истории, и они становятся таким откровением для тебя. И давайте мы вместе прочитаем начало этой главы, Евангелия от Иоанна, 4 глава, с 1 по 4 стихи. Там написано: «Когда же Иисус узнал о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию». Мы пока остановимся на 4 стихе, и потом мы дальше продолжим читать эту историю. Давайте мы посмотрим вместе на то географическое место, о котором говорит эта история. Если посмотреть на карту того времени, то вы увидите, что Палестина, она простиралась, то есть это как бы такая вот была полоска, с севера на юг приблизительно на 200 километров, то есть на Ближнем Востоке возле Мертвого моря. Во времена Иисуса Христа эта территория была разделена на три части. На севере, то есть сверху, находилась Галилея, на юге, внизу, Иудея, а между ними находилась Самария. И если вы обратите внимание на начало этой истории, которую мы здесь прочитали, вы можете увидеть, что вокруг служения Иисуса Христа постоянно происходили какие-то возникали различные споры, конфликты, то есть его в чем-то обвиняли, что он изгоняет бесов силою князя бесовского, что он там жульничает, как там манипулирует, там обманывает. И в этой истории мы видим, что фарисеи которые и так находились в такой конфронтации со Христом, с его служением, они услышали о том, что ученики Иисуса Христа и сам Иисус Христос, что они крестят уже больше людей, чем Иоанн Креститель. Естественно, они и до этого не особо любили Христа, и здесь, возможно, у них уже начали появляться вот какие-то такие мысли, вот что бы сделать, чтобы как-то ему навредить, то есть его служение, и как-то его остановить. Интересно, что Иисус в этой истории, то есть он не пошел на конфронтацию с фарисеями, он не начал как-то там что-то кому-то доказывать и объяснять, что это не я крещу, а крестят мои ученики, и что так вообще нужно делать. То есть написано, что он принял решение уйти из Иудеи и пойти служить дальше в Галилею. Заметьте, что в то время между иудеями и самарянами существовала уже вековая вражда. То есть иудеи и самаряне, они друг друга не то чтобы недолюбливали, они, мягко говоря, друг друга, прямым смыслом слова, ненавидели. Это что-то вот похожее то, что вот сейчас происходит между Украиной и Россией. Только у нас это война, которая началась в Украине, которая серьезно заложило вот это как бы разделение между россиянами, да, как нацией, и украинцами. То есть это произошло 6 лет назад, а у них это уже длилось на протяжении нескольких веков. То есть, и они друг друга не воспринимали. И на почве религии, и на почве национальности, и на почве тех конфликтов, когда Северное и Южное царство, когда Израиль разделился, когда они конфликтовали, и потом позже, когда уже они были переселены в плен, и Самария была заселена различными другими народами. То есть это все наслаивалось, и во времена Иисуса Христа это уже было как бы такое родовое невосприятие друг друга. То есть они просто друг друга не воспринимали. И интересно, что путь из Иудеи в Галилею, самый короткий путь, он как раз лежал через Самарию. То есть, если идти напрямик из Иудеи Южной, вверх в Галилею, то для пешего путника, то есть этот путь занимал 3 дня. А если обходить, то нужно было сначала перейти Иордан и по восточному берегу идти, и потом опять переходить еще раз Иордан, и тогда ты уже попадал в Галилею, и эта дорога, она была вдвое дольше. То есть вместо 3 дней приходилось идти 6 дней. И современники Иисуса Христа, особенно те, которые были такие набожные, религиозные, очень многие, они избирали именно этот длинный путь. Почему? Только чтобы не идти через Самарию. Штука, чтобы не пересекаться с теми людьми, которых они, в принципе, внутренне просто не переваривали и не хотели с ними вообще иметь никаких отношений. Интересно, что в этом месте мы читаем, что надлежало же ему проходить через Самарию. Заметьте, у Иисуса Христа, точно так же, как и у его современников, был выбор. Он мог обойти Самарию, на 3 дня больше провести в путешествии, где-то остановиться, отдохнуть и прийти туда же, куда он, в принципе, планировал прийти, в Галилею. А мог пойти напрямик, более коротким путем, но проходя через Самарию, останавливаясь во всех этих селениях, которые попадались ему на пути. Слово Божие говорит, что Иисусу Христу надлежало пройти через Самарию. То есть не обойти, не избежать как-то вот этих неудобных каких-то встреч. Знаете, что я вижу в этом для нас сегодня? Бог точно так же в нашей жизни где-то создает определенные обстоятельства, которые для нас выглядят как вот это Самария. Они нам не нравятся, они для нас некомфортны, нам неудобно там находиться, и нам проще обойти эти обстоятельства, не встречаться с этими людьми, с которыми у нас, возможно, какие-то конфликты или где-то отношения не те, которые бы нам хотелось. И мы хотели бы, возможно, эту Самарию обойти, но истина в том, что именно когда мы идем по пути через Самарию, мы как раз получаем те Божьи ответы, и мы как раз учимся тому, чему Бог желает вас и меня научить. Хотел бы задать вам несколько вопросов, чтобы мы поразмышляли. Вот что для вас сегодня является вот вашей Самарией? Что для вас является вот тем местом, или теми обстоятельствами, или теми людьми, с кем бы вы не хотели встречаться, или с кем бы вы не хотели не иметь никаких дел? Вот что для вас сегодня является вот этой Самарой? Вот что бы вы хотели в своей жизни избежать вот на данный момент? Возможно, для кого-то Самария – это ваша семья. То есть некоторые люди, они будут находиться где угодно, на работе. Они будут пропадать, если верующие в церкви. Они будут в каких-то компаниях со своими друзьями, только чтобы не находиться дома. Потому что дома – это их не Самария. У них там, если это муж с женой, они там уже годами на ножах, друг друга не выносят, и непонятно, вообще еще, почему они вместе живут. У кого-то настолько, трудные взаимоотношения с детьми, там дети, допустим, подростки, и настолько все вышло из-под контроля, что уже там папа или мама просто где-то пропадает на работе, только чтобы прийти вот на ночь, лечь в постель и не общаться со своими детьми, то есть убегает, то есть от этого бремени воспитания, от этих бремени, что, то есть дети его не слушаются, то есть для кого-то это является Самарией. Для кого-то Самария – это время, которое вот сейчас многие люди проходят, и, возможно, кто-то сталкивается с этим в нашей церкви, когда вы потеряли работу из-за карантина, из-за тех экономического кризиса, который есть в нашей стране. И для вас вот сейчас вот такая полная неопределенность. То есть вы не знаете, куда идти, за что браться, где искать эту работу. И для вас вот эта вот неопределенность – это ваша Самария. Вы бы с удовольствием куда-то бы пошли, что-то бы делали, чем-то были бы заняты. Для вас нету ничего хуже, чем вот находиться в таком состоянии неопределенности, когда вы не знаете, куда себя применить и чем заняться. Знаете, иногда... Знаете, проще что-то делать, пускай даже какую-то монотонную, рутинную и неприятную для нас работу, только чтобы не думать о том, что нужно что-то в своей жизни поменять или вот куда-то в своей жизни в другое место пойти. Для кого-то ваша Самария – это физическая немощь, которая ворует у вас силы, которая ворует у вас веру, которая подтачивает вашу надежду на Господа. И чтобы дойти до исцеления, до вашей Галилеи, вам нужно пройти этот путь испытаний. Знаете, когда ты проходишь испытания, то ты в этом получаешь очень мало удовольствия или наслаждения. Вот когда вы проходите какие-то в жизни трудности, вы получаете от этого большое удовольствие. Вот кто получает удовольствие от каких-то трудностей? Никто руку не поднял, да? Слава Богу, спасибо вам за честность. Знаете, я точно так же, когда я прохожу, то есть в моей жизни какая-то болезнь, или какие-то обстоятельства, когда что-то вот в жизни не ладится, там, с работой или в семье, то есть я не получаю в этом радости. Но знаете, когда мы на это посмотрим Божьими глазами, что нам надлежит это пройти, что это наша Самария, который нам нужно пройти, чтобы мы попали в Галилею, то место, где Господь желает видеть вас и меня. Тогда мы немножко по-другому начнем смотреть на те обстоятельства, которые сегодня трудные, которые сегодня тяжелые для вашей, для моей жизни. Знаете, мы думаем, что все, что делал Иисус Христос в своей жизни, в своем служении, оно давалось ему легко. Кто так думал? Я так думал. Толик вот думал, слава Богу, за честность. Но я думаю, что и каждый из нас такие мысли посещали. То есть нам кажется, что Иисус Христос, он такой супермен, идеальный человек, который никогда не устает, у которого всегда все получается, никогда не бывает каких-то таких трудных, тяжелых дней. Но если посмотреть на эту ситуацию, то, что надлежало пройти Иисусу Христу, оно настолько его утрудило, мы чуть дальше это прочитаем, что он просто даже сел на том месте, где они остановились, у колодца Якова, и дальше никуда не пошел. То есть он отправил своих учеников в город за продуктами и сказал: все, я больше дальше уже никуда не хочу идти. Я настолько устал, что я вот просто посижу здесь. И знаете, первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания, которое мы только что прочитали: проходя то, что надлежит вам от Господа, мы придем туда, где Бог желает нас видеть. Проходя то, что вам и мне надлежит от Господа, а здесь я хотел бы просто это слово подчеркнуть, надлежало ему пройти через Самарию. Знаете, вам надлежит сейчас пройти вот те обстоятельства, те, возможно, трудности, испытания, которые Бог допустил в вашу жизнь. Для чего? чтобы вы дошли до той точки, до той цели, где Бог желает вас видеть, где Бог желает вас и меня благословить. Чуть дальше в этом месте Писания мы читаем с 5 стиха. «Итак приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа». Заметьте то, о чем вот я только что говорил. Мы иногда думаем, что Иисус, он такой своего рода супермен, который никогда не устает, никогда не плачет, никогда не чувствует боли, никогда не чувствует себя как-то обремененным или уставшим. Знаете, эта история, она немножко приоткрывает вот, человеческую сущность Христа. Писание говорит, что Он стал во всем, как вы и я. В чем во всем? То есть Он точно так же уставал. Он точно так же чувствовал боль, когда ему причиняли боль, либо физическую, либо душевную. Он точно так же чувствовал разочарование, когда кто-то его предавал, или когда кто-то его подводил. Он точно так же, как вы и я, порой не хотел что-то делать. И об этом тоже Евангелие говорит. Помните, даже в Гефсиманском саду, перед моментом, когда должна была произойти кульминация его служения, то, ради чего он вообще пришел на эту землю, ради чего он родился. Помните, о чем он молился в Гефсиманском саду? Кто помнит? «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия». По сути, Иисус о чем просил? «Отче, а можно я эту Самарию обойду? А можно в моей жизни не будет этой Самарии?» Возможно, вы и я, мы сегодня так молимся. Но знаете, для того, чтобы мы дошли до Галилеи, вам и мне нам надлежит пройти эту Самарию. Вам и мне надлежит по пути в эту Самарию почувствовать трудности, устать, утомиться. И вам и мне нам нужно будет остановиться на этом пути. Потому что порой мы уже уставшие, изнеможденные, мы продолжаем куда-то идти, ломиться, мы уже не понимаем, куда идти, но мы все равно куда-то идем на автопилоте. Знаете, нету ничего хуже, чем когда ты куда-то просто идешь на автопилоте, то есть уже такой не соображаешь, что ты делаешь и для чего ты делаешь. Интересно, что Иисус, он как бы чувствовал, вот у него было такое здоровое чувство, когда нужно останавливаться. Когда он чувствовал себя уставшим, он просто вот сел там, где они вот остановились, да, у колодца Иакова, и он сидел, он даже не пошел со своими учениками в магазин. Он учеников отправил, а сам остался отдыхать. И следующее, что очень важно в этой истории, это место, где остановился для отдыха Иисус. Если вы обратили внимание, Он сел у колодца Иакова. И здесь вопрос для вас и для меня. У каких колодцев вы и я находимся, когда мы устаем в нашей жизни? У каких колодцев вы находите для себя насыщение, утоляете свою жажду, когда в вашу жизнь приходит разочарование? У каких колодцев вы находите для себя подпитку, когда ваша вера, она начинает шататься? У каких колодцев вы садитесь, чтобы себя напоить? Знаете, вы скажете, вообще, как бы, нелогичный вопрос. То есть, Иисус сел у колодца, но у него даже не было чем оттуда почерпнуть. Потому что история говорит, что этот колодец был глубиной более 30 метров. А у него не было с собой ни веревки, ни ведра, ни кувшина. Но, знаете, очень важно, где ты останавливаешься, когда тебе трудно. Где ты ищешь для себя насыщение? Где ты ищешь для себя ответы? Иисус остановился и присел у колодца Иакова. Земля, на которой находился колодец Иакова, была куплена Иаковом у отца сынов Сихемовых. И на смертном одре он завещал ее Иосифу. Это вы можете прочитать в Бытие 33 главе 18-19 стих и Бытие 48 глава 22 стих. Интересно, что этот колодец, как я говорил, был очень глубоким. И без веревки просто не было возможности с него что-либо начерпнуть. Но откровение, вот, которое я вижу в этом месте Писания, оно очень важно. Вы и я, мы можем выкопать колодцы в своей жизни, в котором впоследствии наши дети смогут утолить свою жажду. Знаете, когда Иаков копал этот колодец, я не думаю, что он думал, что он знал о том, что Мессия, обещанный Богом Мессия, будет сидеть у этого колодца и общаться с самарянской женщиной. Но он копал этот колодец с мыслью о том, что когда он перейдет в вечность, этот колодец перейдет его детям, от его детей его внукам, и внуки, и правнуки, у них будет вот эта вода, где они смогут прийти и утолить свою жажду. Знаете, вы и я, мы сегодня, тем, как мы живем, тем, какие мы делаем выборы, тем, как мы вот, поступаем, когда у нас выбор, обойти Самарию, да, в своей жизни, или пройти через нее, то есть пройти с Богом. То есть мы в своей жизни либо копаем эти колодцы, которые впоследствии будут благословением для наших детей, и не только для наших детей. Потому что из этого колодца, да, черпала воду вот эта женщина-самарянка, которая встретилась со Христом. Из этого колодца черпали многие-многие люди, которые, возможно, про Якова вообще никогда не слышали. Но благодаря тому, что он выкопал этот колодец, это было, стало благословением на многие века. Интересно, что этот колодец один из немногих таких вот исторических и географических упоминаний, которые есть в Писании, он сохранился до сегодняшнего дня. То есть он до сего, если вы поедете в Израиль, если Бог даст мне возможность поехать в Израиль, у нас будет возможность посетить это место и, возможно, даже попить воду из этого колодца Якова. Он есть до сих пор. И знаете, здесь вот в этом месте следующий вот вопрос для вас и для меня. Какие колодцы мы копаем сегодня? Какие колодцы копаете вы? Какие колодцы копаю я? Смогут ли из этих колодцев впоследствии напиться наши дети? Знаете, некоторые люди, они копают такие колодцы, в которых только одна трава. То есть, если кто-то из него выпьет, он, как в сказке, да, не пей, козленочком станет. То есть, вот у некоторых, те колодцы, которые мы в своей жизни выкопали, вот кто бы из него не выпил, он становится, к сожалению, козленочком. То есть, не становится Божьим сыном или Божьей дочерью. А в Псалме 83-м, давайте мы на время оставим Евангелие от Иоанна и прочитаем несколько стихов из 83-го псалма. Псалом 83, с 5 по 7 стихи. Псалмопевец говорит: «Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходит от силы в силу, является пред Богом на Сионе». Заметьте, здесь, в этом псалме, в этих нескольких стихах, псалмопевец, он несколько моментов подчеркивает. Он говорит, что счастливый человек, который живет в Доме Божьем, который знает, где ему остановиться, когда в его жизнь приходят какие-то трудности и неопределенности. Знаете, не всегда это должен быть вот колодец, как у которого сидел Иисус Христос. Очень часто это должно быть Дом Божий, или место, где ты встречаешься, то есть домашняя группа, где ты встречаешься с другими верующими, где ты можешь найти общение, где ты можешь найти поддержку, где ты можешь услышать откровение от Бога, где кто-то может помолиться за тебя, может ободрить тебя, может сказать тебе какое-то слово увещевания, ободрения, или даже, может, обличение. Блажен такой человек, который может, буквально в смысле слова, говорит псалмопевец, прописаться и жить в Доме Божьем, который знает, где ему остановиться, где присесть, когда ты устал, когда ты утрудился. И он говорит, что проходя долину плача, то есть проходя свою Самарию, проходя то место, где тебе может быть тяжело, трудно, где ты не хочешь находиться, где все, что ты видишь, оно вызывает у тебя плач, раздражение, какой-то гнев, какие-то негативные эмоции. Но если ты проходишь с Богом, если ты идешь именно туда, потому что Бог тебя ведет, то здесь есть обетование, что такой человек открывает в ней источники, да, выкапывает вот эти колодцы, и дождь покрывает ее благословением, то есть Бог дает благословение. Приходит от силы в силу, является пред Богом на Сионе. Знаете, говоря о том, насколько важен наш пример, насколько важно, какие колодцы мы копаем в своей жизни, я хотел бы немножко вот рассказать еще про одного миссионера, которого зовут Хадсон Тейлор. Этот миссионер родился в 1832 году в очень посвященном Богу семье методистов. то есть в Англии. Еще во время родов его мама прошептала странные для себя слова: «Боже, сделай так, чтобы этот мальчик служил тебе в Китае». В отцовском доме царила атмосфера христианской любви и поклонения Богу, которой Хадсон долгое время внутренне противился. Знаете, иногда дети верующих родителей, они не воспринимают, ну, так, как нам бы хотелось, веру своих родителей. Они готовы пить из любых колодцев, но только не из того колодца, который выкопали, ну, их родители. Хотя, возможно, вот именно этот колодец, он самый лучший. И то же самое было в жизни у Хадсона Тейлора. То есть у него было такое вот бунт, противление, где-то вот он до конца не понимал веру своих родителей. У него было еще двое братьев, которые, однако, очень рано умерли. Из двух сестер выделялась особой заботой о нем Амелия. В дневнике, который за месяц до обращения Хадсона можно было найти, запись о том, что она решила каждый день усиленно молиться об обращении своего брата. В доме была большая библиотека христианских книг, и однажды, прочтя небольшую книжечку о спасении, совершенном Иисусом Христом на кресте, он был охвачен Божьей любовью и понял всем сердцем, что это спасение совершено и для него, и его нужно только принять. Знаете, о чем говорит эта история? То есть я не буду читать всю его биографию. То есть впоследствии Хадсон Тейлор после своего покаяния, он зажегся огромным желанием, чтобы поехать миссионером, и именно миссионером в Китай. То есть там, где на то время практически не было христиан и не было вообще христианских церквей. Но почему он обратился к Богу? Потому что в его доме его родители, даже его родная сестра, они выкопали вот эти колодцы, из которых он однажды вот эту живую воду напился, да, и получил спасение, дар вечной жизни, и он увидел тот путь, для которого его Бог призывает, и он пошел по этому пути. Хотя, если вы прочитаете его жизнь, то есть у него очень тяжелая была жизнь. То есть у него умерло две жены. Во время его служения, когда, казалось бы, его служение начало развиваться, уже много церквей образовалось в Китае, он серьезно заболел и был вынужден вернуться на лечение в Европу. И в это время император издал указ о запрете христианства. И практически все миссионеры, которые вместе с ним служили, их просто казнили, убили. И когда он вернулся назад в Китай, то есть ему пришлось начинать вообще с нуля. Вот представьте, да, то есть какие самарии в своей жизни проходил этот человек. Но он до последнего, то есть он служил Богу, и его служение, которое вот он начал в Китае, то есть оно даже после его смерти, после его перехода в вечность, то есть оно продолжалось благодаря этому до сегодняшнего дня, несмотря на то, что Китай коммунистический, там одна из самых быстро растущих вообще, ну, христианских церквей. Хотя в основном церкви там они подпольные, то есть церкви там в основном существуют в формате домашних групп. То есть нам некомфортно было вот несколько месяцев на карантине, у них постоянный карантин. То есть у них только в городах есть официальные церкви, ну, там, где вот собирается в здании, а на периферии, в каких-то селах, то есть там, ну, христианином быть как бы не почетно. И люди там каждый день проходят вот испытания, проходят в Самаре. И знаете, нам очень важно, да, очень важно самим знать, где останавливаться, возле каких колодцев. И нам важно понимать, какие колодцы мы копаем в своей жизни. Какие колодцы останутся нашим детям, нашим внукам. Потому что именно благодаря тому, какие мы колодцы выкопали в своей жизни, какой пример мы показали своим детям, благодаря этому наши дети либо станут верующими, либо наоборот, наше отношение к Богу, наше отношение к церкви, оно отвернет наших детей от Бога. Знаете, слава Богу за родителей Хадсона Тейлора, слава Богу за его сестру, которые именно жили тем, во что они верили. И поэтому, хотя их сын, он какое-то время, в какой-то промежуток своего времени, то есть у него был вот этот бунт и было невосприятие веры своих родителей, но впоследствии, то есть он обратился к Богу своих родителей и он стал служить этому Богу. И давайте мы вернемся к нашему месту Писания, и мы пропустим разговор Иисуса Христа с самарянкой, о нем очень много и я проповедовал, я думаю, что вы много раз слышали эту историю, ну, если даст Бог, то, может, мы еще к ней вернемся. Я хотел бы прочитать еще несколько стихов. 4 глава с 31 стиха, это уже момент, когда ученики Иисуса Христа, они вернулись к своему учителю из города. Там написано: «Между тем ученики просили его, говоря: „Рави, ешь“». То есть они сходили в город, Они купили продукты, которые Иисус просил там в магазине. Они вернулись ко Христу, увидели, что Он разговаривает с женщиной, ничего не поняли, что Он общается с этой самарянкой. Поставили, подождали, пока эта женщина не уйдет. Обрадовались, что вот наконец-то они могут уже, так сказать, послужить своему учителю, то есть дать ему ту еду, за которую они хотели. И вот они говорят: «Рави, учитель, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Знаете, когда ученики Иисуса Христа вернулись к нему, кроме того, что они были удивлены тем фактом, что он общается с самарянской женщиной, хотя перед этим Иисус, когда посылал их на служение, он говорил: на путь к язычникам и самарянам что? Не ходите. То есть не проповедуйте Евангелие самарянам и язычникам. Идите только к погибшим овцам дома Израиля. И тут они видят своего учителя, который нарушает свой собственный, декрет или постановление, или указание, да, то есть, отступает от своих слов. И они мало того, что удивлены уже этим фактом, а потом, когда они ему предлагают то, что они купили, они знают, что, Иисус точно ничего не ел за то время, пока они ходили в город. А Иисус им говорит: у меня уже есть пища, я уже покушал, я уже не голодный. И у них еще больше вопросов возникает, что такое произошло за то время, когда их не было. И Иисус им отвечает, Он говорит, что «Моя пища есть творить волю пославшего Меня Отца и совершать дело Его». Заметьте, есть то, что только Бог может восполнить в нашей жизни. Когда мы чувствуем какую-то опустошенность, когда мы чувствуем депрессию, когда мы чувствуем разочарование в своей жизни, мы можем предпринимать самые различные истории, там, смотреть какие-то передачи там, развлекательные, можем читать какие-то интересные книги, общаться с хорошими людьми, которые могут нас на время как-то вот отвлечь от этих дурных мыслей и направить наше внимание на что-то другое. Но есть вот такая вот пустота, вот это вот чувство голода душевного, духовного, которое не могут восполнить никто из людей. Тем более это не может восполнить вот физическая пища. Заметьте, в начале этой истории мы читаем, что Иисус настолько утрудился, настолько устал от этих постоянных гонений, этих незаслуженных обвинений, когда его даже обвиняли в том, что он крестит больше, чем Иоанн. Но что в этом плохого? Что в этом плохого, что в твоей церкви кается больше людей, чем в соседней церкви? Ничего плохого я не вижу. Но Иисуса Христа даже в этом обвиняли, что в его служении к Богу приходит больше, чем в служении Иоанна Крестителя. Даже в этом его обвиняли. Знаете, мы такие вот люди, что мы порой даже за что-то хорошее умудряемся других людей обвинять просто, из чувства зависти или еще из-за чего. И знаете, Иисус настолько от всего этого устал, от этих незаслуженных обвинений, а то, что ученики там постоянно спорили, кто из них больше, кто меньше, кто там должен по правую, по левую руку сесть. То есть он устал физически, потому что 3 дня в пути пешком, это тоже, я вам скажу, нелегко. И интересно, что он сидел уставший, опустошенный. Он ждал, что кто-то придет, его напоит водой. Буквально в смысле слова, то, что первое, что он сделал, когда он встретился с этой самарянкой, он что сделал? С чего началось общение? Он попросил у нее попить, да? То есть, с простой такой просьбы. У нее был водонос, у нее, скорее всего, была веревка, то есть на чем этот водонос опустить. И он попросил: дай мне попить. Женщина, вместо того, чтобы дать попить, начала с ним там общаться, и в результате, слава Богу, она поверила в Иисуса Христа как в Мессию. Интересно, что когда мы останавливаемся возле тех Божьих колодцев, которые Бог поместил на нашем пути, когда мы идем в то место, куда Бог нас призывает, когда мы встречаемся лицом к лицу с теми обстоятельствами, людьми и проблемами, которые Бог хочет, чтобы мы прошли, преодолели, чему-то научились, то мы получаем ту пищу, которая насыщает наш дух, насыщает нас духовно, которая насыщает нашу душу. Интересно, что не только Иисус получил это насыщение, о котором Он здесь говорит ученикам, что пища моя есть творить волю отца, пославшего меня». Интересно, что женщина, которая встретилась с ним, она тоже пришла опустошенная, она тоже пришла к этому колодцу 12 часов дня в самую спеку, да, когда туда никто больше не приходил, потому что в ее жизни, ну, тоже все не ладилось, все было плохо. Ни в семье, ни в взаимоотношениях с другими людьми, да, потому что возможно из-за того, что у нее был там уже шестой муж, с которым она жила в гражданском браке, то есть чью-то она семью разрушила, и, ну, из этого ее, ну, мягко говоря, недолюбливали. Интересно, что эта женщина, она тоже получила ответы для себя, она тоже получила насыщение, она получила радость, с которой она пошла и тут же начала делиться со своими как бы соотечественниками, теми людьми, кто вместе жил с ней в одном городе. Христос получил радость и насыщение, служа ей и приведя ее к Богу. Знаете, когда мы служим Богу, проходя свою Самарию, Господь служит нам и насыщает нас. Я думаю, что вы в своей жизни с этим сталкивались, я в своей жизни это проходил. Иногда ты чувствуешь себя уставшим, иногда ты чувствуешь себя разбитым, тебе не хочется ни с кем общаться. И тут кто-то тебе звонит и просит, чтобы ты, ну, пришел к нему, помог, послужил. И ты, скрипя сердцем, иногда скрипя зубами, ты все-таки соглашайся, ты понимаешь, ну, нехорошо, как бы, ты же верующий, нехорошо отказать человеку, нужно пойти и послушать. У тебя нету никакого желания туда идти, у тебя нету никакого желания этого человека слушать, у тебя нету никакого желания, возможно, этому человеку помогать. Но когда ты принимаешь это решение идти в Галилею, проходя вот эту Самарию, и ты приходишь к этому человеку, начинаешь общаться, ты чувствуешь, что не просто ты ему послужил, Бог тебе служит, и ты уходишь уже, ну, не уставшим, не раздраженным, не опустошенным. Ты просто как вот паришь на крылья, как вот в Исаии написано, что надеющийся на Господа обновится в силе и подымет крылья, как орел. И знаете, иногда в этом нашей жизни не происходит, потому что мы обходим Самарию. Мы обходим вот эти обстоятельства. Мы не хотим встречаться с теми людьми, которые мы понимаем, что он сейчас опять будет как бы о своей проблеме, о своей болячке мне говорить. Там у меня самого хватает. Да? То есть вот порой у нас такие есть мысли. Но когда мы смиряемся, когда мы садимся у этого колодца, и мы доверяем Богу, начинаем общаться с этим человеком, кому-то служить, то потом мы видим, что Бог нам послужил. Вроде бы мы служили, а в это время Бог нам послужил. Интересно, что тот же самый Хадсон Тейлор уже позже, когда он нес служение в Китае, сказал: «Некоторые страстно хотели бы быть преемниками апостолов, а я предпочел бы быть преемником самарянки, которая, пока те ходили за продуктами, забыла свой водонос, ища души других людей». Знаете, мы иногда, ну, я себя вот, когда я прочитал это изречение, я себя словил на том, что я тоже, вот у меня была такая мечта, особенно когда я был молодым христианином, что как было бы здорово жить во времена Иисуса Христа и быть его учеником. Или хотя бы учеником учеников, то есть быть учеником апостола. А вот Хадсон Тейлор говорит: я хотел бы быть учеником самарянки. Потому что пока ученики ходили за продуктами, она побежала всем людям рассказывать о Христе. И они в результате пришли и тоже поверили в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И знаете, подводя итог сегодняшнего проповеди, сегодняшнего слова, она такая коротенькая, но я надеюсь, что оно для нас будет такой хорошей пищей для размышления и хорошим ободрением, чтобы не проходить мимо той Самарии, которую Бог нас проводит, знать, где нам останавливается наша жизнь, то есть знать, где Бог поместил эти колодцы. А мы, знаете, как верующие, мы знаем, где эти колодцы есть. Мы знаем, что церковь это является колодцем. Но иногда, когда мы уставшие, когда мы опустошенные, нам не хочется идти в церковь. Мы уже не видим в этом какой-то для себя особой радости. Мы ищем причины, чтобы наоборот не пойти в церковь, чтобы остаться дома, остаться в вот этих своих всех проблемах. То, что нас и так уже утрудило настолько, что нам ничего не хочется. Мы иногда ищем вот эти причины, чтобы не идти на домашнюю группу. Сейчас вот во время карантина у многих были домашние группы онлайн, там тяжело найти не причину, но разве что там у тебя интернета нет, скажешь, не можешь связаться. Но знаете, очень важно знать, где эти колодцы, у которых ты можешь остановиться, у которых ты можешь утолить свою жажду. И нам также важно знать, какие колодцы мы копаем в своей жизни. Потому что то, как мы живем, то, какие мы выборы делаем, это те колодцы, которые перейдут по наследству нашим детям. Это те колодцы, которые по наследству перейдут, возможно, не только нашим детям, а как колодец Иакова, внукам, правнукам и даже до прихода Иисуса Христа. Знаете, только Бог дает нам ту пищу, которую не могут дать нам другие люди. Только Бог открывает для нас источники в долине плача. Он утешает, Он подкрепляет через Свое Слово, для того, чтобы вы и я, мы встретились со своей самарянкой. Потому что у вас и у меня Богом запланированы вот эти встречи. И, возможно, таких встреч будет не одна, как были в жизни Иисуса Христа. Много было встреч, когда, возможно, Иисус Христос, ну, даже, может, не сильно хотел бы с кем-то общаться, но Бог запланировал эти встречи, потому что Ему надлежало проходить мимо слепого, мимо прокаженных, мимо этой самарянки, для того, чтобы эти люди, они встретились с Ним, как с Господом и Спасителем. И хочу ободрить вас, и хочу ободрить себя в завершении этой проповеди. Давайте мы не будем бояться Самарии. Давайте мы не будем бояться тех долинный плач, которые нам приходится в жизни где-то проходить. Потому что любая Самария, любая долина плача – это наш путь в Галилею. Наш путь к чему-то новому, к чему Бог нас призывает. Но по пути Бог точно так же будет нас насыщать, Бог будет давать нам вот эту пищу, которая будет утолять наш духовный, наш душевный голод, как это было в жизни Иисуса Христа. И знаете, если Бог насытил Иисуса Христа, Своего Сына, совершенного, который мы думаем, который никогда не устает, никогда не раздражается, не утомляется, то я верю, что Бог таким же образом, Он насытит вас и меня. Он даст вам и мне ту поддержку, то ободрение, то подкрепление в тех ситуациях, трудностях, физических немощах, которые вы и я, мы сегодня проходим. И давайте мы вместе встанем для молитвы, мы в завершении помолимся и попросим Бога, чтобы Господь открыл нам, что нам надлежит сегодня пройти, у каких колодцев нам нужно по пути останавливаться, чтобы напитать свою жажду, и для кого мы призваны сегодня быть также ответом, быть светом и солью, как Иисус стал светом и солью для этой самарянки. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что Он был послушен Тебе до смерти и смерти крестной. Когда Он пришел на эту землю, у Него много раз были эти Самарии, которые Ему надлежало пройти, но как человеку Ему хотелось их обойти стороной. Но Он проходил их, и Он был ответом для тех людей, которые Ему встречались. Он давал ответ тем людям, которые имели физические нужды, которые имели душевные нужды, которые имели духовные нужды. И, Боже, мы просим о том, чтобы Ты помог нам, нашей жизни, проходя долиной плача, проходя те Самарии, которые, может быть, мы не хотим проходить. Боже, помоги нам идти и иметь в сердце это откровение, что проходя долиной плача, мы сможем открыть там источники, мы сможем там найти тот колодец Иакова, который насытит нас, который утолит нашу жажду, где мы сможем не только сами получить поддержку, подкрепление Тебя, где мы сможем стать благословением и причиной спасения для людей рядом с нами. Боже, благослови нас понимать и знать те колодцы, у которых мы можем остановиться. И дай нам также понимание, что мы сегодня копаем эти колодцы своей жизни для наших детей, для наших внуков и для тех людей, кто живет рядом с нами. Благослови нас иметь это откровение. И дай нам, Боже, пережить, как пережил Иисус Христос, что пища для нас, для нашего духа, для нашей души, есть творить волю Отца, пославшего нас в этот мир, чтобы мы были светом и были солью. Я прошу, Господь, напитай каждого брата, каждую сестру, кто сегодня находится на этом месте, кто проходит какие-то испытания физические, кто сталкивается с какой-то немощью и болезнью, кто сегодня столкнулся, возможно, с потерей работы, Боже, благослови пройти эту Самарию и увидеть тот ответ и ту работу, которую Ты приготовил для них. Кто проходит сегодня эту Самарию у себя дома, во взаимоотношениям с мужем или с женой, или со своими детьми, Боже, благослови не убегать от этого, но молиться и просить, чтобы Ты стал ответом, чтобы Твои колодцы, они были выкопаны в этих домах, в этих семьях и насытили жен, мужей, привели их ко спасению, детей привели ко спасению. Боже, благослови нас, Боже, к
копать эти колодцы, углублять свое взаимоотношение со Христом, углублять свое взаимоотношение с Тобой через молитву, через Слово Твое, через служение Тебе, Боже. Дай нам, Господь, оставить эти хорошие колодцы после себя, чтобы люди вокруг нас, наши родные, наши близкие, наши дети, они впоследствии спаслись и также посвятили свою жизнь и стали служить Тебе. Мы просим об этом всем во имя Господа Иисуса Христа, и пускай имя Твое прославится в нашей жизни. Аминь. Аминь.